21. Зеленый ветер.
Состав и пропорция. Ликер Блю Кюрасао 20 мл, светлый вермут Мартини Бьянко 20 мл, лимонад Швепс горький лимон, лед, лайм. Наполнить бокал хайбол кубиками льда, добавить в бокал ликер Блю Кюрасао и мартини. Долить лимонадом по вкусу. Нанизать на край бокала ломтик лайма, другой ломтик лайма бросить в коктейль.
Эдо. «Нормально ты вообще развлекаешься», — сказал Сайрус откуда-то из-за его спины. Черт его знает, когда он тут появился. Эдо не ощущал его присутствия, пока тот не заговорил. «Духа помощника призвал», — восхищался тем временем Сайрус. «Ничего себе! Теперь так снова умеют? Возродилась традиция? И где такую красоту нынче ловят? На какую приманку? Как ты его заклинал?» «Я никого не ловил, ты чего? Я не умею ловить духов, тем более заклинать», — откликнулся Эдо, глядя прямо перед собой и стараясь не отвлекаться, потому что реальность сейчас так сияла, текла и пульсировала, что жалко было упускать это зрелище. Хотелось его удержать.
«То есть сущность непонятной природы, которая выглядит как рогатый мужик с бубном, сама добровольно к тебе пришла?»
«А, догадался Эдо, мужик с бубном — это, наверное, Стефан, начальник граничной полиции нашей другой стороны. Я его не призвал, куда мне? Такой сам кого хочешь поймает и заклянет.
Просто ты посоветовал опираться на прежний опыт, и я теперь вспоминаю, как мы со Стефаном вместе сидели. Рядом с ним начинаешь видеть линии мира, даже если не очень-то хочется. Причем не можешь по собственному желанию прекратить. Стефан настоятельно советует всем, кто рядом с ним оказался, пить пиво для снижения мистического накала. Не человек, а какой-то ходячий ЛСД».
«А он тут за правду сидит?
Настолько, что его прямо видно? А я почему не вижу? И почему он молчит?»
«Не знаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь за правду. В командировку он сюда не приехал, и нам не придется просить Марину выделить ему комнату в доме и накормить. Но я его вижу, конечно, и другие мертвые могут увидеть, если того пожелают. Картины, нарисованные хорошим воображением, примерно то же самое, что и сны». Сама по себе идея, что кто-то, пусть даже давным-давно мертвый, может за ним подглядывать, Эдо очень не нравилось. Он и обычные, не заслуживающие внимания события не любил афишировать, пока жил на другой стороне. Совсем скрытным стал. А тут не просто житейская суета, а сны и фантазии. Самая тайная тайна. По умолчанию всегда был уверен, уж что-что, а игры воображения точно только мои. Но, представив, как мертвецы Элливаля часами напролет созерцают молчаливого, неподвижного Стефана, почти против воли развеселился. Вот это я понимаю артхаус. Встречайте сериал «Тихий Стефан», первый сезон.
«Ладно», — заключил Сайрус. «Ясно теперь, откуда у тебя дух-помощник. Вот спасибо, порадовал. Одно удовольствие наблюдать, как современный цивилизованный человек ведет себя, словно неотесанный дикий шаман. То есть старый опытный жрец. На самом деле разница несущественна. Короче, ты гений. Сразу видно виленскую школу. Вы лучшие, я это всегда говорил. У вас магия сама проявляется через кого пожелает, не спрашивая, согласен ли, готов, не готов. Выдержит — молодец. Нет — и не надо. Еще куча народу вокруг. Довольно немилосердно, зато у вас магия настоящая, буйная, беспощадная, а не жалкое подобие, прирученное людьми».
«Но у меня нет никакой школы», — возразил Эдо, совершенно ошеломленный такой постановкой вопроса.
«Никто меня ничему подобному не учил. Жизнь тоже школа. Иногда бывает достаточно просто родиться в правильном месте. Это, знаешь, как Джокера получить при раздаче. Он еще не гарантия выигрыша, но, как минимум, обещание красивой игры».
Эдо наконец обернулся. Невозможно бесстрастно пялиться в одну точку, когда такое рассказывают. Но, увидев Сайруса, все на свете забыл, охнул. «Ну, ни хрена же себе!»
«А!» — усмехнулся тот. «Посмотрел, каким надо зрением, и увидел, что я просто дырка в реальности. Убедился, до какой степени меня нет».
Эдо отрицательно помотал головой.
«Нет, ты чего? Не дырка. Не знаю, как описать... Линии мира на тебе обрываются, но там не дырка, не пустота, что-то другое, какая-то каша,
но структурированная, как будто музыка превратилась в туман. Нормально так меня припечатал. Каша, каша. Вот так, живешь после смерти, считаешь себя пупом вселенной, думаешь, у тебя великая тайная суть. Она просто каша. Спасибо, любовь моей жизни. Иногда бывает полезно узнать, как выглядишь со стороны.
Пока Сайрус говорил, Эдо почти поверил, что тот оскорблен и сердит. Но в финале Сайрус махнул рукой и расхохотался, продолжая повторять.
«Это надо же, каша! Ну и приложил!»
«Структурированная», — на всякий случай напомнил Эда. И это вызвало новый приступ веселья. Эду показалось, что теперь вместе с Сайрусом ржет даже воображаемый Стефан, которого он прямо с утра, как проснулся, сразу представил сидящим в углу веранды. На всякий случай с запотевшей бутылкой вина, чтобы чувак хоть какое-то удовольствие от всего этого получил.
«Вообще поразительно, как ты много увидел», — успокоившись, сказал Сайрус. «От новичка обычно не ожидаешь, что окажется так прозорлив. Но ты, похоже, и не новичок. Отчего вчера прибеднялся? Такую несчастную рожу скорчил, когда я сказал про линии мира, будто тебе да хоть какого-то минимального результата пахать и пахать».
«Еще как пахать», — вздохнул Эдо.
«Картина пока нестабильная. Иногда стоит моргнуть, и сразу все исчезает. Приходится заново начинать. И сейчас я от разговоров сбился. Все кончилось, только воздух слегка дрожит».
«Ай, да это нормально», — отмахнулся Сайрус.
«Постоянство картины приходит с опытом, да и то далеко не ко всем. Так, как есть, уже нормальное рабочее состояние. Шао-шелат».
«Чего?
Старый жреческий, что ли, не знаешь?»
— изумился Сайрус.
«Серьезно? Ну все, последние времена настали. Человек с высшим гуманитарным образованием не знает старый жреческий. Это ни в какие ворота. Или ты его вместе со своей прежней жизнью забыл?»
«Ужас в том, что даже забывать было особо нечего. Я считал старый жреческий самым ненужным предметом и демонстративно в знак протеста прогуливал. Сам пока не помню, но так рассказывают. Ну, в общем, похоже на меня».
«Вот это ты зря. Для людей вроде тебя старый жреческий — предмет первой необходимости. Некоторые самые важные вещи только на нем и можно объяснить».
«Ты сейчас говоришь, как мой препод», — невольно улыбнулся Эдо.
«Один в один». «Ой, слушай, я же вспомнил профессора Томского. Как он огорчался, что я прогуливаю, и пытался меня убедить, что без старого жреческого я чего-то самого важного про жизнь не пойму. И фамилию. Я помню даже его фамилию. И рубашку цвета сырого песка. Офигеть. Лучше бы ты старый жреческий вспомнил, а не чью-то рубашку. Ладно, попробую объяснить. Шао-шелат — мерцающая стабильность. Совсем грубый, приблизительный перевод. То есть, то нет. Ясно?»
«Да черт разберет», — вздохнул Эдо.
«Пока тебя слушаю, кажется, ясно. Но я-то знаю, что нет. Так проявляется принцип Шао-шелат»,
— усмехнулся Сайрус.
«В мое время двойственное состояние ученика между ясностью и растерянностью считалось хорошим признаком усвоения материала. Ладно, сиди, усваивай. Не буду тебя отвлекать. Завтра приду, расскажу, что дальше. А пока напьюсь где-нибудь в одиночку на радостях. Или с горя, это я еще не решил».
«С какого горя?» — удивился Эдо.
«Да с такого, любовь моей жизни, что ты слишком быстро учишься. Я-то рассчитывал, ты еще задолго до первых успехов успеешь мне надоесть, и отпускать будет не жалко».
«Эй, ты чего?
Неужели поверил?» «Зря. Для мертвых нет ни горя, ни радости. Это просто слова».
«Теперь ты будешь смотреть на себя», — сказал Сайрус.
«Разглядывать линии мира, из которых ты состоишь. Для начала смотри на руки, ноги, живот. Все, что без зеркала видно. Только не перестарайся. Нет задачи выйти из тела, чтобы увидеть себя целиком».
«А что, и так можно?» — изумился Эдо.
«Серьезно? Выйти из тела и смотреть на себя со стороны?»
«Да можно-то можно, дурное дело нехитрое»,
— отмахнулся Сайрус.
«Только тебе сейчас ни к чему. Не отвлекайся. Ну, или отвлекайся. Мне-то что, я никуда не спешу».
И тут же себя перебил.
«Ай, да спешу, конечно. Выпить с тобой на пирсе, когда закончишь работу. Хорошенько ожить под твоим утверждающим взглядом, нырнуть в ледяную воду, и чтобы ты для меня курил».
«Оргия», — вспомнил Эдо.
«Хорошее дело. Имею в виду, если когда-то отсюда выберусь, не смогу удержаться. Всем вокруг буду рассказывать, что такое настоящий элевальский разврат». «Вот ты смеешься, а у меня даже при жизни таких изысканных наслаждений не было.
Хотя вроде перепробовал все. Ладно, ладно, вру, не завидуй. Были еще и покруче. Но в моем положении следует притворяться, будто все самое лучшее происходит со мной сейчас. Живым-то я всяко уже не стану. С другой стороны, лучше, хуже, полная ерунда. Кто это измеряет? Но все самое интересное со мной уже после смерти случилось, это факт. И продолжает случаться. Вот о чем мне не следует забывать. «Давай, интересно, сделай мне еще интересней. Призови своего духа-помощника и посмотри на себя. Когда начнет получаться, можешь пойти и поглядеться в зеркало. Оно того стоит, поверь».
Это задание оказалось гораздо труднее предыдущего, хотя, казалось бы, какая разница, на что смотреть. Скорее всего, потому, что раньше, когда реальность начинала течь, сверкать и звенеть, Эдо разглядывал не себя, а все остальное. Нельзя опереться на опыт, которого у тебя нет. Сайрус не мог ему подсказать, как к этому подступиться. Ну или не захотел, отмахнулся. «Ай, не придуривайся, все ты сможешь, просто сиди и смотри». И смылся, подмигнув напоследок.
«Все честно, сам знаешь, как жизнь устроена. Пока студент истязает себя работой, профессор с друзьями горькую пьет».
Сидел, как дурак, до самого вечера, разглядывая не столько привычно... «Матерь Божья, это уже у меня привычно». Текущий сияющий мир, а свои скучные руки и ноги. Удивлялся. Почему во мне нет движения светящихся линий, соединяющих все со всем? Не настолько же я отдельный от мира. И пока не мертвец. Воображаемый Стефан взирал на него с сочувственным интересом, но так и не материализовался в углу веранды, чтобы дать полезный совет. Впрочем, именно Стефан в итоге ему и помог. Не воображаемый, а настоящий. И не сейчас, а в тот день, когда остановил на улице и спросил: «Ты что творишь?» Имея в виду происшествие с художником Зораном. Вспомнив, с чего начался их со Стефаном разговор, Эда ухватился за Зорана, как утопающий за соломинку. Подумал: «Для начала можно представить, каким бы меня нарисовал Зоран, если бы я заказал ему свой портрет. Он же видит линии мира, он их рисует. По большому счету, ничего, кроме линий мира, на его картинах толком и нет. Поэтому они так завораживают. Всех подряд. Даже тех, кто не любит современную живопись. Достаточно молча пару минут посмотреть». «Зоран — крутой дух-помощник», — думал Эдо. «Надо его призвать. А что на самом деле не дух, не беда. Все равно я духов заклинать не умею. А Зорана можно по-человечески попросить». Вытянул перед собой руки, представил рядом Зорана с кистью, сказал ему вслух: «Давай меня крась». Какое-то время ничего не происходило, только Зоран то появлялся перед внутренним взором, то исчезал. И вдруг, внезапно, без перехода, Эдо увидел на месте своей левой руки типичную Зоранову картину. Не то абстрактные полосы с искрами, не то золотая с прозеленью река. Какое-то время это казалось настоящим рисунком, законченным, неподвижным, а потом река-рука вздрогнула, вспыхнула и потекла. Правда, почти сразу остановилась, погасла, и на месте реки оказался обычный серый рукав, но начало было положено, и дело пошло. Наотрез отказался от ужина. Когда в первый раз получилось, он как раз был голодный и теперь опасался сбить настроение, изменить состояние, испортить дело едой. Сидел на полу веранды, счастливый, у меня получается, звенящий от голода и напряжения. Просил воображаемого Зорана: «Крась меня, пожалуйста, ты только крась». Правая рука оказалась не похожей на левую, вперемешку золотой и зеленой. Ноги — две почти зеленых реки. Грудь и живот клубились водоворотами, в глубине которых вспыхивали и гасли золотые огни. На рассвете отправился в спальню. Встал перед зеркалом и долго-долго разглядывал в бледном утреннем свете золотые и зеленые вихри, из которых состояло его лицо. Это было так завораживающе красиво, что он заново себя полюбил. Не как порой удавалось любить себя человека, беспристрастно, как на чужого, глядя со стороны, а как произведение искусства, новую Зоранову картину, выдающийся арт-объект.
«Представляешь, — сказал Эдо Сайрусу, — я оказался золотым и зеленым. И это так странно. Вроде знал, что превратился в человека другой стороны. Горевал, бесился по этому поводу, боялся растаять, задержавшись дома, разглядывал прозрачные руки на свет, а потом на другой стороне выдыхал с облегчением, целый, и все равно охренел, увидев своими глазами, что состою из совсем иной материи, не как все остальное вокруг.
Но самое удивительное, что я, поглядев на такого себя, не ужаснулся заново, а наоборот, окончательно примирился со своей новой природой, потому что это оказалось красиво. Посреди всего этого нежного и прозрачного, голубого и перламутрово-белого, я такой наглый гопник, вызывающий зеленый и золотой. «Что, понравилось быть красавчиком?» — рассмеялся Сайрус. «Понимаю, сочувствую». «Чему ты сочувствуешь?» «Тому, что теперь придется испортить твою красоту».
«Как испортить?» — удивился Эда.
«А может, и не особо испортить», — задумчиво протянул Сайрус. «Может, тоже красиво получится. Поглядим».
«На что поглядим? Что красиво получится?»
«А может, и некрасиво. Даже скорее всего», — ухмыльнулся Сайрус. И замолчал, конечно, надолго. Наконец спросил обиженным голосом.
«Ты почему не злишься? Не беспокоишься? Где буря эмоций? Кто из нас тут мертвый вообще?»
«Сам удивляюсь. И где моя буря эмоций?» — подхватил Эдо. «Совершенно на меня не похоже. Мертвый и не мертвый, но что-то я от такого образа жизни вконец охренел».
«И это еще цветочки»,
— пообещал ему Сайрус. «Настоящее охренел у тебя впереди. На этом месте могла бы быть моя буря эмоций, но ее снова нет». «Нет, и не надо. Свет клином на тебе не сошелся. В другом месте себе бурю эмоций найду»,
— рассмеялся Сайрус. И тут же сам от себя отмахнулся.
«Да вру, конечно, откуда вдруг буря возьмется? И черт с ней, займемся делом. Будем портить твою красоту».
Эда до последнего думал, это просто такая специфическая местная шутка, возможно, даже смешная, для тех, кто знает контекст. Но Сайрус сказал,
«Теперь в это твое золотое-зеленое надо вплести наши линии мира. По цвету там белый, конечно, лишний, голубой тем более, довольно безвкусно получится. Но у тебя, любовь моей жизни, выбора нет».
«Как вплести?» Эда ушам своим не поверил.
«Это же... ну, не нитки какие-то, не веревки, не проволока, не осязаемое, не волокно».
«Спасибо за экспертное мнение», — ухмыльнулся Сайрус.
«Я-то наивный думал, что нитки веревки, а оно вон как непросто. Ну, буду знать».
«Ух, а вот это сейчас отлично, спасибо. Уникальная буря эмоций, эксклюзивная. Уже несколько тысячелетий никто не хотел заехать мне в глаз».
«Да ладно». — удивился Эда. — Быть такого не может. По-моему, ты кого угодно до Цугундера доведешь.
— Тоже так думал. Но оказалось, нет. Мертвые в принципе не дерутся. Только орут иногда друг на друга, развлечения ради. А для живых я слишком выдающийся древний авторитет. Ты в этом смысле сокровище. Очень меня порадовал. А я-то дурак. Сам добровольно учу тебя, как отсюда сбежать.
— А насчет линии мира ты серьезно? — спросил Эда. «Или просто смеешься?
Странное у тебя чувство юмора.
Что смешного в том, чтобы линии мира в себя вплетать?»
«Я думал, это у тебя оно странное. Вернее, надеялся. Потому что не представляю, как такое можно проделать».
«Нет, правда, как?»
«Ну, так на то и магия, чтобы не представлять, но делать»,
— серьезно ответил Сайрус.
«А я, если ты до сих пор не заметил, учу тебя именно магии, и ты справляешься с такой подозрительной легкостью, что впору заподозрить тебя в шпионаже».
«В шпионаже?»
— восхитился Эду.
«Серьезно? А на кого?»
«Ну так на ваших. Кто у вас в Вильне нынче вместо жрецов? Не знаешь? На самом деле неважно. Кто-нибудь обязательно есть». «Шикарная, кстати, идея — нарочно пробраться в Элливаль с другой стороны, найти кого-то вроде меня, втереться в доверие и выучить пару-тройку древних фокусов, о которых больше неоткуда узнать. Даже удивительно, что никто до сих пор так не сделал. Что за дурацкие времена? Мне теперь и самому жалко, что я не шпион. Было бы круто. Потом бы до конца жизни гордился, что тебя на такую ценную информацию раскрутил. И так можешь гордиться, потому что, ну, раскрутил же». «А что, начальство у тебя не какое-то тайное общество, а сама судьба? Дело десятое. Главное, ты задание выполнил. Почти. Немного осталось. Сущие пустяки. Не кривись, я серьезно. Это же только звучит ужасно — вплетать в себя линии мира. А на самом деле легко. Призови на помощь воображение и своих духов-помощников. У тебя их, как я уже понял, целый полк. Представляя, как берешь линии мира руками и сплетаешь со своими, как косу, или привязываешь к себе, или словами просишь линии мира слиться с тобой, и они соглашаются, да хоть разрисовываешь себя светящимся в темноте мелком.
Уверен, что рабочих приемов великое множество. Сказал, что в голову первым пришло. Придумывай, пробуй, какой-нибудь да сработает. Пытайся и время от времени перед зеркалом проверяй. Когда среди линий мира, из которых ты состоишь, начнут мелькать голубые и белые, можешь напиться на радостях, а можешь не напиваться. Но я бы на твоем месте, да.
С этим заданием Эдо застрял. И ладно бы просто не получалось. Ужас в том, что ему самому казалось, отлично все получается. Воображение у него всегда было буйное, а за последние дни дополнительно натренировалось, что угодно представить легко. Захотел и представил, как почти невидимые перламутровые волокна вплетаются в его золотой и зеленый огонь. Захотел и представил себя глубокой рекой, на дне которой бьют родники, голубые и белые. Захотел и представил, как Зоран рисует его портрет, по заказу добавив два новых цвета. Захотел и представил, как стоит на высокой горе и говорит таким специальным пророческим голосом: «А теперь, дорогие линии мира, давайте, вливайтесь в меня». Каждый раз был почти уверен, что все получилось, и бежал в свою комнату к зеркалу проверять. Однако отражение выглядело то самым обычным человеческим телом, то потрясшим его вчера золотисто-зеленым сияющим чудищем, без единого перламутрово-белого волокна. С горя, звучит смешно, но правда же с горя, настроение все равно пропадать поужинал. Хотя Сайрус не требовал от него аскезы, наоборот, выразительно постучал по лбу кулаком, когда Марина наябедничала, что гость ни черта не жрет. Сам зачем-то придумал, что голод поможет делу, вероятно, повысив накал духовности. «Похоже, — понял Эда после третьего здоровенного куска печеной трески, — я просто перечитал эзотерической макулатуры, пока жил и томился почему-то неведомому на другой стороне. После ужина сидел на веранде, просто так, ничего не делал, даже линии мира не созерцал. Знал, что усилием воли может легко перестроить зрение, но не хотел, устал. Смотрел, как зимнее море катит на берег густые темные волны, озаренные апельсиновым светом пляжных фонарей. И сам становился таким же спокойным, как море. Да нет, конечно, ни хрена он спокойным не становился. Только хотел. «Ладно», — рассудительно говорил он себе специальным внутренним голосом, который всю жизнь выращивал, чтобы было кому его успокаивать и утешать. «Не все должно получаться сразу, в первый же день». Но все остальное его существо скандально орало. «Еще как должно! В первый же день! Мгновенно! Немедленно! Срочно! Потому что мне надо! Потому что если не получится сразу, я утрачу веру в себя, и тогда уже вообще никогда ни черта не смогу. Потому что времени нет. Потому что Стони, какие байки для него не придумывай, трындец случится, если я не вернусь из отпуска, когда обещал. Потому что у меня расписание лекций, вычетка корректуры, выступление на открытии ночной галереи, новый базилиц в Париже и Явленский с Веревкиным в Мюнхене. Обе выставки только до февраля и другие шикарные планы. Я не намерен ничего отменять».
Речь о выставке Георга Базилица «Тайм» в Парижской галерее «Тадеус Рапак», которая шла с сентября 2019 по февраль 2020 года. Явленский с Веревкиной в Мюнхене. Здесь речь о ретроспективной выставке работ художников Марианны Веревкиной и Алексея фон Явленского «Soulmates», которая проходила в Мюнхенской городской галерее в доме Ленбаха с октября 2019 по февраль 2020 года.
В конце концов решил выспаться и попробовать завтра с новыми силами. Поднялся, пошел с веранды в дом, но в коридоре остановился как вкопанный. «Это значит, я сдался? Серьезно? Я сдался? Я?» Умом понимал, что это нелепая постановка вопроса. Что значит «сдался»? Просто устал, надо поспать до утра. И одновременно точно знал, что совершает ошибку, не просто стратегическую, фундаментальную, затрагивающую самую суть. «Это так скучно, бездарно, разумно, слишком по-человечески», — думал Эда. Устать, огорчиться, поужинать, успокоиться, отложить работу до завтра, лечь вздремнуть. Нормальное поведение, когда занимаешься обычными человеческими делами, но у меня-то дело не человеческое. Не может нормальный человек в себя линии мира вплетать. Видеть может, на самом деле их многие время от времени видят, включая художника Зорана, который таким вещам нигде не учился, даже ни разу в жизни со Стефаном пиво не пил. Но вмешиваться в тайное устройство реальности — точно не человеческое занятие. Для этого надо стать кем-то другим. «Вот у Иоганна Георга такое легко получилось бы», — подумал Эдо, невольно расплываясь в улыбке. «Все как надо бы мне прикрутил. Жалко, что он не настолько галлюцинация, чтобы преследовать меня за пределами города Вильнюса. Это он зря». Вспомнил, как они с Иоганном Георгом стояли на мосту через речку Вильняле, и как тот говорил, что в Эдо есть что-то вроде магнита, притягивающего чудеса. Не по какой-то хитроумной причине, а просто потому, что чудесам на него интересно смотреть. «С Сайрусом, кстати, тоже именно это сработало», — подумал Эдо. «Я интересный, и взгляд у меня интересный, и влип интересно в интереснейшую беду, и учусь теперь интересно, быстро, легко. Вот еще и поэтому у меня все должно получиться сразу, чтобы Сайрус вконец охренел. Пусть уж лучше он меня, такого интересного, отпускать не захочет, чем бросит дело на середине, потому что я ему надоел». Не то чтобы Эдо придумал, что ему следует сделать, не придумал, ничего не рассчитывал, планов не составлял, просто не успел, потому что вдруг обнаружил, что уже выскочил из спасительного дома и теперь, беззвучно подвывая от невыносимого ужаса небытия, бежит по песку прямо к морю. С разбегу влетел в прибой, счастье, что не по пояс, а всего по колено. Острых ощущений и так хватило, вода была ледяная. Даже в теплом Элли-Вале зима есть зима. Он уже потом, задним числом, понял, что эта безрассудная выходка вовсе не была таким немыслимым подвигом, как ему самому казалось, пока стоял по колено в холодной морской воде. Собственно, она даже безрассудной выходкой могла считаться крайне условно. Очень уж невелик был риск. За несколько минут незваной тенью не станешь, тем более не успеешь бесследно растаять. Это долгий процесс. Но пока Эдо стоял по колено в море, чувствовал себя оконченным идиотом. В смысле, настоящим героем, переступившим самый свой страшный страх. Знал, что нельзя, опасно, но сделал. Боялся выйти из волшебного дома, но вышел. Хотел окунуться в море, и вот я здесь. Сказал громко вслух, потому что кого тут стесняться, кроме нескольких миллионов невидимых мертвецов. «Эй, чудеса! Смотрите, какой я прикольный придурок!» Сам в шоке. «Случитесь, пожалуйста, срочно со мной!» Стоял в море, как ему самому показалось, вечность. На самом деле, наверное, четверть часа. Наконец почувствовал себя вправе вернуться в убежище. Замерз, как собака. Значит, достаточно долго терпел. К дому шел, конечно же, медленно, назло своему желанию побежать. На веранде сразу поднес руки к лампе и внимательно уставился на ладони. Убедился, что они непрозрачные, и чуть не умер от облегчения. Но одновременно разочарованно подумал: «Ну и трусло же я все-таки, совсем недолго гулял». Обернувшись, увидел, что на пороге стоит Марина и разглядывает его с таким интересом, словно впервые увидела. «Ну ты малахольный», — наконец сказала она. «Это же надо, в ледяной воде среди ночи плескаться. Я грог сварила, пока ты бегал. Если не хочешь завтра с утра насладиться нашим фирменным зимним приморским насморком, выпей и ложись спать». Эдо так обалдел от собственной выходки, что не стал возражать, хотя собирался сидеть и вплетать в себя чертовы линии чертового мира, пока не добьется маломальски зримого результата, сколько придется, хоть до послезавтрашнего утра. Выпил практически залпом кружку крепкого грога, долго вспоминал, как будет спасибо, если не на доимперском, то хоть на каком-нибудь человеческом языке. В итоге буркнул «Сэшэй аоста». Церемониальная формула одной из высших степеней благодарности на старом жреческом. Это он уже в спальне, стягивая прилипшие к телу отвратительно мокрые ледяные штаны, осознал. Равнодушно подумал, что надо бы удивиться, но вместо этого просто рухнул в кровать и уснул. Иоганн Георг жертву принял. В смысле, приснился ему как миленький. В этом сне была ночь и Вильнюс, незыбкий и переменчивый, каким обычно становится в сновидениях, а такой узнаваемый, реалистичный, словно вернулся туда наяву. Улица Вингрю в том месте, где стройка и новые дома на холме. Эдо жил совсем рядом, часто этой дорогой ходил, и во сне все было в точности так, как он помнил, включая перерытый пустырь за забором, освещенный одиноким бирюзовым прожектором, таким ярким, что слепил глаза. Самой фантастической подробностью сновидения были штаны Иоганна Георга, те самые пижамные с медвежатами, которые когда-то так его потрясли. Второе место по фантастичности занимал его спутник, выглядевший как не особо крупный, пестрый, словно его дошкольники разукрасили, крылатый змей. Эдо сразу понял, что это и есть Нёхиси,
всемогущее существо из какой-то невообразимой вселенной. Они даже были условно знакомы, просто в момент знакомства Нёхиси выглядел обычным рыжим котом. Эти двое кружили среди уличных фонарей, то взлетали, а то просто подпрыгивали, пихали друг друга локтями. Впрочем, змей пихался не локтями, а крыльями. И азартно орали. «Смотри, что у меня получилось! Эй, ты промазал! А можешь немножко левей?» Постепенно стало ясно, что они не просто так кружатся, орут и подпрыгивают, а проделывают что-то с фонарным светом, гнут и ломают лучи, связывают их узлами, чуть ли не макраме плетут. Он так долго на них смотрел, завороженный этим причудливым танцем, что чуть не уснул повторно. Вот был бы номер — уснуть во сне. Но тут Иоганн Георг наконец заметил его и сказал: «Вот вы все-таки умеете влипать в неприятности. С размахом, со вкусом. Аж завидно. В смысле, приятно смотреть. Извините, что сбиваю вас с толку. Вроде сам вам приснился и при этом даже в вашу сторону не гляжу. Но работай по горло. Надо использовать каждую длинную зимнюю ночь. Мы сейчас плетем сети счастливых случайностей. Это полезная штука, отлично преобразует мир. Как легко понять из названия, в тех местах, где натянуты наши сети, происходит на порядок больше удачных совпадений, счастливых встреч и других незапланированных, но желанных событий, чем в остальных. Кстати, все наши с вами первые встречи происходили именно в таких местах. То есть вы, конечно, зверски везучи, но справедливости ради в Вильнюсе быть везучим гораздо проще, чем в других городах. «Однако вам сейчас интересно не это». Эда хотел возразить, как такое может быть неинтересно, но почему-то не смог издать ни звука. Разноцветный змей, наконец, тоже обратил на Эду внимание, обернулся к нему и приветливо улыбнулся зубастой пастью, которая, хоть и находилась на сравнительно небольшой голове, оказалась такой огромной, что могла бы случайно, как мошку, проглотить и самого Эду, и за компанию с ним весь мир. Но Эда в этом смысле был человек закаленный. По сравнению с ночными кошмарами, которых он насмотрелся в последние годы, беспредельная пасть цветастого змея могла считаться просто добрым волшебным сном.
«Вы не переживайте, что говорить не можете», — сказал ему змей ласковым тоном врача, привыкшего успокаивать тяжелых пациентов. «Мы вдвоем, да еще за работой, объективно трудные для восприятия сновидения. Видите, слышите, уже хорошо. А интересно вам сейчас вот что».
Скучным лекторским голосом продолжил Иоганн Георг.
«Сети счастливых случайностей состоят из фонарного света и нашего дыхания. Дыхание Нёхиси, собственно, и приносит сверхъестественную удачу. Он всемогущее существо. А я так себе, не особо. И дыхание у меня вполне обычное, человеческое. Само по себе великой удачи не принесет. Зато оно клей, соединяющий несовместимые вещи. Свет обычных городских фонарей и выдох всемогущего существа, грубую материю вечного мира и летучую материю грез, обусловленную реальность, в которой мы с Нёхиси невозможны, и объективную, которая невозможна без нас. Дыхание — прямой способ связи между тварью и чистым духом. И, что особенно ценно, этот способ изначально, по умолчанию, у каждого есть».
«Иногда ты жуть какой умный!» — восхитился разноцветный дракон. «Еще немного тебя послушаю, сам перестану что-либо понимать».
И сказал Эдо:
«Вы не обращайте внимания, это он просто перед вами выпендривается, потому что вы университетский профессор и его кумир. Но куда вам сейчас такие сложности? Вам нужен простой житейский совет, который вы сможете вспомнить, проснувшись. Поэтому запомните главное — дыхание. Что бы вы ни делали, во все добавляйте дыхание. Для человека магия всегда начинается с дыхания. В этом смысле для вас дыхание — мост, ключ и клей».
С этими словами дракон вспыхнул и рассыпался разноцветными искрами. Ослепленный фейерверком, Эда проснулся, но искры еще какое-то время плясали в его глазах. Он хорошо помнил сон, и улицу Вингрио, и фонари, и штаны с медвежатами, и дракона, и разговоры. Но совершенно не представлял, как применить все это на практике. Дыхание, клей, ладно, допустим, но куда его надо намазывать? В смысле, как и на что дышать? Не понимал ни черта, но в то же самое время очень хорошо понимал какой-то тайной, немыслимо малой частью себя, которая все всегда понимает. Да сделать без участия всего остального человека не может и не умеет этому всему остальному убедительно объяснить. «Вероятно, так проявляется пресловутый принцип Шао-Шелат», — мрачно думал Эдо, лежа в постели и глядя в окно, за которым начинало светать. Не вставая, привычным уже усилием перенастроил зрение, чего зря без дела лежать. Сумрачный предутренний мир вспыхнул и потек, как река. И сам он потек, как река, вместе с миром, чуть не плача от счастья, как случалось всегда, но восторг не мешал смотреть на мельтешащую, сияющую тонкую ткань реальности и тяжелое, тягучее, изумрудное золото собственных рук. Наконец он глубоко вдохнул и медленно выдохнул, представляя, что воздух выходит не только из носа и рта, а из всего тела сразу, например, через поры, как пот в жару. Представил, как кожа становится липкой, потому что дыхание — клей, как к ней прилипают тонкие перламутровые волокна, оплетают его, обволакивают, щекочут. И если представить, что вдыхаешь тоже всем телом, их, наверное, можно в себя втянуть. Лежал на спине, вдыхал, выдыхал, чувствовал себя не просто дураком, идиотом, от того, что действовал так примитивно, настолько в лоб. Ясно же, что дыхание клей — просто метафора, поэтический образ, что линии мира не приклеятся к коже, тем более не втянутся через поры. Какая кожа? Какие поры? Они вообще из другой материи, эй! — говорил себе Эдо, но все равно лежал и дышал, представляя, как тело становится липким. Наконец задремал, и это было огромное облегчение, потому что во сне совершенно иная логика, и можно, наконец, перестать чувствовать себя дураком. Спал почти до заката. На самом деле, скорее дремал, то и дело просыпался, делал несколько трудных липких вдохов и выдохов, снова проваливался в беспокойный поверхностный сон. Следить во сне за дыханием оказалось гораздо трудней, зато было легко ликовать. «У меня получается!» А когда просыпался, точно знал, что таким примитивным способом не получится ни хрена. Все это вместе было похоже на температурный бред, дополнявшийся попеременно то горьким отчаянием, то эйфорией от созерцания сияющих линий мира, то внезапными условно-здравыми мыслями, отчасти даже приятными, как холодный компресс. Это я, получается, вчера простудился, и Маринин Грок не помог. Интересно, у них тут что-то типа парацетамола можно добыть? В сумерках все-таки встал и пошел на веранду, закутавшись в банный халат. Одеться нормально просто не было сил. Кашля и насморка, вопреки его опасениям, не оказалось. Только слабость, такая, что мотала из стороны в сторону, как на палубе в шторм. И голова тяжелая, но это он знал по опыту, после кофе и куска чего-то съедобного должно быстро пройти. На веранде стоял кофейник, кофе еще не остыл. Выпил чашку, почти не чувствуя вкуса. На самом деле не так. Он чувствовал как бы несколько вкусов сразу. Неприятную горечь неудачно обжаренных зерен, соль собственных пересохших губ, сладость мягкой воды и почему-то топленых сливок, хотя кофе был черный, без молока. Взял печенье из вазы, оно оказалось каким-то уныло-картонным и в то же время ореховым. И пряным, коричным, перечным, совсем чуть-чуть. Все это было как-то чересчур сложно, поэтому он отложил надкусанное печенье в сторону и закурил, но обжегся дымом, поперхнулся, закашлялся, словно впервые попробовал. Курить ощутимо хотелось, но горлу совершенно не нравился непривычно горький горячий дым. «Точно, блин, вчера простудился», — думал Эдо, ощущая, как от табака кружится голова. «Вот счастье-то! Но все-таки от самого неприятного, насморка, Марина меня спасла». Так и сказал Марине, когда она появилась с подносом, полным тарелок с закусками. «Ты меня спасла». «Что-то ты пока не очень похож на спасенного», — вздохнула Марина. «Главное, что не чихаю, ненавижу заложенный нос». «Ты съешь что-нибудь», — посоветовала Марина. «Даже если не хочешь, съешь все равно. Считай, что еда — лекарство. Осунулся, как будто не полдня, а полгода проспал».
«Но так время же нелинейно, Мариночка. Сколько раз тебе говорил?»
— ласково сказал Сайрус, который внезапно обнаружился в кресле, где сидел с таким скучающим видом, словно был здесь всегда.
«Для тебя прошло полдня, для меня, считай, ничего, потому что мертвые ощущают ход времени только рядом с живыми, а я был один. А для него, может, и правда полгода. Кто его разберет?»
«Да ну, не полгода точно», — откликнулся Эдо, с неприязнью вглядываясь в надкушенный бутерброд, и, не удержавшись, пожаловался.
«Он соленый, томатный, мясной, с металлическим привкусом, чуть-чуть шоколадный и вязкий, как воск. Почему все стало так сложно? Хотя бы еда должна оставаться просто едой.
«Ладно тебе, не бурчи, привыкнешь»,
— отмахнулся Сайрус.
«Нормально, что поначалу трудно новым телом знакомые раздражители воспринимать».
«Каким новым телом?» — подскочил Эда.
«Почему новым? А старое где?»
«Где-где?»
— ухмыльнулся Сайрус. И был в этот момент, несмотря на свою обескураживающую природу и нечеловеческую красоту, ужасно похож на противного старшеклассника, который с удовольствием дразнит на школьном дворе малышню. Но тут же сочувственно улыбнулся. Спросил.
«Ты чего? Сам не понял, что сделал? В зеркало еще на себя не смотрел? Не беда, еще налюбуешься. Твое от тебя не уйдет».
Эда отрицательно помотал головой и обеими руками ухватился за стол, чтобы удержаться на бешеной карусели, в которую вдруг превратился мир. Сайрус.
«Да не бойся, ты не растаешь»,
— говорит Сайрус, но тут же перебивает себя.
«Бойся, бойся, пока получается. У тебя такой смешной, почти детский панический страх. В сочетании с несгибаемой волей получается шикарная штука. Шибает в голову, как лимонад, в который добавили спирт».
И смеется, довольный сравнением. Сайрус сегодня много смеется и натурально сияет от радости. Глядя на него, невозможно поверить, что мертвые не чувствуют ничего.
«Ты же видел себя»,
— говорит Сайрус,
— «своими глазами. Столько раз бегал к зеркалу проверять, что я думал, мы из дома до послезавтра не выйдем. Все равно никак не можешь поверить, что у тебя получилось. А если бы я сказал, что ты напортачил и к утру скончаешься в муках, поверил бы сразу? Все ясно с тобой, любовь моей жизни. Слишком долго ты жил на другой стороне. Но у меня хорошая новость. Можешь не верить, от этого ничего не изменится. Невежда, который не верит в атомы и молекулы, все равно из них состоит»,
— заключает Сайрус, усаживаясь на пирсе на самом краю и откупоривая бутылку.
«Жаль, не могу тебя угостить. Вино исключительное. Одно из лучших на моей памяти. Благословенный 9-й год. Однако, с учетом всех обстоятельств, просто отлично, что я не могу своей выпивкой с тобой поделиться. Это тебе, милый друг, повезло». «На самом деле, мне самому не просто поверить, что у тебя получилось»,
— говорит Сайрус.
«Это же совершенно немыслимо. Я бы даже сказал, антинаучно материи разных реальностей в собственном теле соединить. Ну чего ты так смотришь? Да, я сам тебе посоветовал. Слышал когда-то, что северяне такое делают. Ну а колдунах из кровавых гор много ерунды сочиняют. А проверить я эти байки уже не мог, был мертв. С другой стороны, терять-то тебе было нечего. Почему не попробовать? Эксперимент. А скажи, я звучал убедительно, когда говорил тебе, все получится, это очень легко. Чему я действительно научился за несколько тысячелетий, так это чрезвычайно убедительно говорить». «Очень мило с твоей стороны»,
— говорит Сайрус.
«Так сильно на меня рассердиться, что я от этого чувствую приятную теплую щекотку вдоль позвоночника, которого у меня давным-давно нет. Но это, будем честны, нелогично. Во-первых, я тебя спас. Извини, что напоминаю неприятным, но твои шансы живым уехать из Элливаля стремились к нулю. А во-вторых, помог превратиться из обычного человека в какую-то неизвестную даже нашей древней науке волшебную хрень. Понятия не имею, к чему ты придешь в итоге, но не рыдаю от зависти только потому, что у мертвых нет слез. Так что покури для меня, любовь моей жизни. По-моему, я заслужил». «Выпей»,
— говорит Сайрус,
— «не помешает. Мы тут вообще празднуем или так, от скуки сидим? Зря я, что ли, вытряс из Марины бутылку белого дня позапрошлогоднего урожая. Она им ни с кем не делится, а для тебя, сам видишь, дала. Говорят, позапрошлый год был примерно такой же удачный для обычных вин, как 9-й для наших, мертвецких. Я-то не пробовал, сам понимаешь. Но зачем бы вдруг люди стали мне врать про вино? Так что выпей, не пожалеешь. Может, расслабишься, наконец, и перестанешь каждые 2 секунды смотреть на свои дурацкие руки. Ничего нового там все равно не увидишь. Не растают они. Мало ли что невозможно. Ты все равно уже это сделал. Обратного хода нет. В тебе достаточно здешней материи, чтобы сидеть тут со мной без риска превратиться в незваную тень. Примерно 1/6. И хватит, больше не надо. А то не сможешь по другой стороне привольно скакать. Сам же взвоешь. Тебе одной реальности мало. Я тебя насквозь вижу. Ты жадный до жизни. Хуже меня».
«Ляг на спину», — говорит Сайрус.
«Забей, что мокро. Дома обсохнешь. Ложись».
Покажу кое-что интересное. Не для дела, а просто для радости. Я радость познания имею в виду. Настройся на линии мира и смотри внимательно в небо. Видишь, как линии мира исчезают, словно бы гаснут, увязают во тьме. На самом деле ничего, конечно, не гаснет, их просто не видно. Обзор закрывает наш якобы спасительный щит. Из-за него даже не все звезды над Элевалем сияют, примерно треть. Поэтому считается, будто над Элевалем совсем другие созвездия, не как везде. Они и те же самые, просто не все звезды можно у нас разглядеть.
«Этот щит, — говорит Сайрус,
— создали великие жрецы. Так уж удачно тогда совпало, что в Элевале одновременно жило много блестящих умов, и при этом они не собачились целыми днями, как у гениев обычно бывает, а работали рука об руку, были во всем заодно. До сих пор жалею, что поздно родился и живыми их не застал. Но, кстати, они вовсе не планировали заселить Элеваль мертвецами, как теперь многие говорят. Создатели магического щита рассчитывали, что люди больше не смогут здесь умирать, и Элеваль станет городом бессмертных. А к тому времени, как сделается слишком тесно, мы построим новый город в Лиловой пустыне, и над ним тоже установим спасительный щит. Хороший был замысел. И правда, зачем умирать, когда так отлично живется? Но получилось, что получилось. Мы все равно умираем, но больше не уходим в неведомое, а навсегда остаемся здесь. Кстати, 8 из 12 создателей щита в старости покинули Элеваль, чтобы умереть обычной человеческой смертью. Не захотели наслаждаться плодами своих трудов. С нами остались четверо. Я еще успел застать времена, когда им нравилось гулять в красивых телах, принимать полагающиеся почести и беседовать с другими жрецами. Но теперь надоело. Не показываются, молчат. Ну, это нормально. Многим со временем надоедает как-то себя проявлять. Даже из моего поколения уже почти никого не доищешься. Может, раз в 10 лет объявится в позапрошлом июне, чтобы выпить вина.
«Мне самому такое загробное существование давным-давно осточертело», — говорит Сайрус.
«Но многим нравится, во всяком случае, так они говорят. Да и я сперва был в восторге, чего уж. Но потом началась маята. Я при жизни был человеком великих страстей, и мне их теперь не хватает. И будешь смеяться, грубых чувственных наслаждений, по сравнению с которыми нынешнее так называемое блаженство — полная ерунда. Но, справедливости ради, сколько же интересного я после смерти успел придумать, понять, узнать и увидеть, а сколько еще впереди. Когда мне становится по-настоящему интересно, например, вот прямо сейчас, я вполне готов перебиться без страстей и наслаждений. Нормальная цена. Для человека с ненасытным умом умереть в Элевале — большая удача. Я бы всем настоящим ученым советовал приезжать сюда умирать. Да я, собственно, и советовал тем немногим, кого встречал. Трое из них так и сделали. Вроде остались довольны. До сих пор меня благодарят».
«Но тебе, — говорит Сайрус,
— не стоит так поступать. То есть я-то как раз буду рад, если ты однажды вернешься, чтобы умереть в Элевале. Вечной дружбы не обещаю, скорее очень много невечных. Люди быстро друг другу надоедают, особенно мертвецы. Но за пару столетий обычно успеваешь соскучиться и вернуться, а потом опять разбежаться. И так много раз. Но тебе самому не понравится быть мертвецом, Элевале. Ты же, по сути, бродяга, жадный до впечатлений. Тошно будет на месте сидеть. А нам отсюда только на другую сторону, в Барселону, удается выходить. Гулять там, смотреть и слушать. Больше никаких развлечений. Даже вина не выпить, в море не искупаться, не перекинуться словом с местными и романа не закрутить».
«Не представляешь, — говорит Сайрус,
— сколько раз я пытался отсюда удрать. В смысле, уехать из Элеваля. Даже не потому, что все надоело. Просто очень хочу знать, что будет, если мертвецу удастся выйти из-под накрывающего город щита. В мое время на этот счет были разные версии. В диапазоне от обычных страшилок, будто вне Элеваля, мертвый бесследно растает, как незваная тень, до более-менее оптимистических, типа обычным призраком станет и будет в первом попавшемся замке всю жизнь по подвалам цепями греметь. Я-то предполагаю, но это просто логично, что, выбравшись из Элеваля, мы умрем до конца, как нормальные люди.
и попадем туда, куда положено попадать мертвецам. А потом однажды снова родимся, где и кем пожелаем. Ну, или как получится. Но считается, что жрецы обычно выбирают новое рождение сами. Ух, я бы тогда развернулся. Заранее глаза разбегаются. Хотя мне никто ничего пока не предлагал. Непременно родился бы кем-то вроде тебя, чтобы с тобой никогда не соскучиться. И можно даже на другой стороне, чтобы жизнь сахаром не казалась. Мне самому и всем остальным.
«Все-таки очень забавно, — говорит Сайрус, — быть мертвецом, мечтающим умереть. Но вряд ли мне светит. До сих пор ни у кого из мертвых не получилось выйти из Эли-Валя. Даже у создателей щита. И у меня не вышло. Хотя нельзя сказать, что я плохо старался. И пешком, и верхом, и в поездах прятался, и в автомобили залезал. А сколько за это время изобрел ритуалов и заклинаний, которые должны были мне помочь отсюда выбраться, ты бы знал. И на другой стороне тоже пробовал. Было бы странно, если бы нет. Но, как видишь, ничего не сработало. Удивительная все-таки штука эта граница, существующая только для нас. Пересекая ее, не ощущаешь сопротивления. Кажется, все получилось, и так легко, но, оглядевшись, обнаруживаешь себя на одной из площадей Эли-Валя, или на пляже, или у стойки бара, и бармен подливает тебе еще.
«Ты учти, — говорит Сайрус, — я с тобой тоже попробую выбраться. Чем черт не шутит? А вдруг поможет твой утверждающий взгляд? Вместе отсюда уедем. Это не обсуждается. Все равно навяжусь в попутчике, хоть 1000 раз наотрез откажись. Нет, ты можешь, конечно, сидеть в Эли-Вале до скончания века, лишь бы я с тобой не поехал, или просто тайком от меня удрать. У тебя, скорее всего, получится. Сторож из меня так себе. Вечно на что-нибудь отвлекаюсь. А Марину и прочих живых обвести вокруг пальца легко. Но, знаешь, по-моему, было бы очень странно, если бы после того, как мы с тобой так отлично выпивали у моря, ты вдруг отказался сделать для меня такой пустяк.
«Хватит уже на небо таращиться. Не ровен час, взглядом дырку в щите проделаешь»,
— говорит Сайрус и смеется, махнув рукой.
«Глупо шучу. Не проделаешь, к сожалению. Хоть до конца мира на него пялься. Щит устроен не так. Поэтому лучше давай посмотри на меня. Мне это на пользу. Давно я не был настолько живым. И еще для меня покури. Догадываюсь, что тебе надоело мусолить пустышки, но мне очень надо. Прямо сейчас и вообще всегда. Я, может, только потому каждый день проявляюсь зримо и по всему Эли-Валю ношусь, как укушенный, что вечно хочу курить. И с этим беда, конечно. Вина для мертвых у нас научились делать. Любую еду, пожалуйста. Благовония, ткани, сшитую из которых одежду можно на себе ощутить, а не просто увидеть. Да практически все, что угодно, кроме сигар, которые можно курить без посторонней помощи. Взять сигару в руки могу, а затянуться не получается. Без дыхания нет горения, любовь моей жизни. Даже иллюзии без дыхания не горят.
«Обернись», — говорит Сайрус. «Посмотри, какая девчонка. Одари ее своим утверждающим взглядом. Она того стоит. Другой такой нет на земле. Это Зоя, моя подружка. Правда, сама она вряд ли скажет, что я ее друг. Зоя так меня любит, что почти ненавидит. Хотя, по идее, мертвые ненавидеть не могут. А любить, слушай, вообще не смешно. Но для Зои нет ничего невозможного. Она мой кумир».
И хохочет вслед темной, как тень красотки.
«Куда ты, любовь моей жизни? Не сердись, возвращайся, я же просто шучу». «Она не вернется»,
— говорит Сайрус.
«Потому что на самом деле я не хочу вас знакомить, рассказывать, кто ты и что ты, тратить время на неинтересные мне разговоры, да еще и делить с ней вино и твой взгляд. А чего я не хочу, того и не будет. Такой у нас тут расклад. Зоя поэтому меня и терпеть не может, что моя воля сильней. Я стараюсь почаще ее раздражать. Иметь врага для мертвого — роскошь. Даже иллюзию врага».
«Поднимайся», — говорит Сайрус.
«Я же вижу, ты носом клюешь. А спать тебе сегодня все-таки лучше в доме, под защитой моего колдовства. Да, я сам говорил, что теперь не растаешь. И уверен, что это так. Просто я тут с тобой и правда слегка ожил. Не настолько, чтобы снова испытывать сильные чувства, острые наслаждения или хотя бы самостоятельно курить сигары, зато ко мне вернулась нелепая человеческая способность беспричинно беспокоиться по пустякам.
Причем, насколько я помню, при жизни у меня такой склонности не было. Не понимаю, откуда она взялась. Ладно, вру. Все, я вру, любовь моей жизни. Никогда не верь мертвецам. На самом деле ты просто простудишься, если уснешь на пляже в мокрой одежде. Куда тебе сейчас еще и чихать?